Он чуть было не произнес «Хогвартс-экспресс». Но это был верный путь взбесить дядю. Во владениях Дурсли никто даже не упоминал вслух название школы Гарри. Дядя Вернон скривил широченную физиономию, словно припоминая что-то очень неприятное. «Толстуха такая!» — проворчал он наконец. «С кучей рыжих детей!» Гарри нахмурился. Это уж явная глупость со стороны дяди Вернона обзывать кого-то толстухой, когда его собственный сын Дадли был именно таким лет с трех, а теперь и вовсе стал больше в ширину, чем в высоту. Дядя Вернон вновь внимательно перечитывал письмо.
«Квиндич», — бормотал он, — «квиндич! Это что еще за чепуха?»
Гарри опять почувствовал раздражение. «Вид спорта», — отозвался он нехотя. «Играют на метлах».
«Ладно, ладно!»
— торопливо прервал его дядя Вернон. Гарри не без удовлетворения заметил, что дяде стало не по себе. Он не мог вынести слово «метла» в стенах собственной гостиной и вновь поспешил укрыться за чтением письма. По его губам Гарри разобрал слова.
«Пришлите ответ обычным способом».
Дядя сдвинул брови.
«Что это она имеет в виду? Обычным способом?» — фыркнул он.
«Привычным для нас», — пояснил Гарри. И прежде чем дядя успел остановить его, добавил. «Вы же знаете, совиная почта — это обычное дело для волшебников».
Дядя Вернон вскипел, как будто Гарри произнес непристойные ругательства. Затрясшись от злости, он нервно оглянулся на окна, словно ожидая увидеть кого-то из соседей, прижавших уши к стеклу.
«Сколько раз тебе повторять, чтобы ты не упоминал всей этой пакости под моей крышей!»
— прошипел он, и его лицо приобрело густо-фиолетовый оттенок.
«Здесь даже одежда на тебе та, что мы с Петуньей надели на твою неблагодарную спину!»
«Только после того, как Дадли ее износил», — холодно отозвался Гарри. И в самом деле на нем был свитер размеров на 5 больше, чем надо, так что рукава приходилось закатывать едва ли не наполовину. А свисал он ниже пузырей на коленях его потрепанных джинсов, которые тоже висели мешком.
«Не смей так разговаривать со мной!» — яростно взревел дядя Вернон.
Но Гарри не собирался молчать. Миновали те дни, когда ему приходилось безропотно исполнять каждый пункт идиотских дурсливских правил. Он обошелся без диеты Дадли и не позволит дяде Вернону помешать ему поехать на чемпионат мира по квиддичу, как бы тому ни хотелось. Гарри сделал глубокий успокаивающий вдох и сказал:
«Ладно, хорошо. Я не увижу Кубка мира. Теперь я могу идти? У меня там незакончено письмо к Сириусу. Вы знаете, мой крестный отец».
Он сделал это. Он произнес волшебные слова. Краснота пятнами схлынула с лица дяди Вернона, и оно стало похожим на плохо перемешанное черно-смородиновое мороженое.
«Ты пишешь ему, да?»
В голосе дяди Вернона прозвучала претензия на спокойствие. Но Гарри видел, как зрачки его маленьких глаз сузились от страха.
«Пишу»,
— ответил Гарри небрежно.
«Я уже давно ему не писал. И вы понимаете, боюсь, он может подумать что-нибудь не то».
И остановился, наслаждаясь действием этих слов. Он почти видел, как закрутились колесики под густыми, темными, разделенными идеальным пробором волосами дядюшки. Если помешать Гарри написать Сириусу, тот может подумать, что с Гарри тут плохо обращаются. А если запретить ехать на Кубок мира, Гарри напишет Сириусу, и маньяк-убийца будет знать, что с его крестником плохо обращаются. Выбора не остается. Гарри наблюдал, как у дяди в мозгу созревает решение. Словно здоровенная усатая физиономия была прозрачной. Мальчику стоило больших усилий сдержать улыбку и сохранить безразличный вид. И вот, наконец...
«Ну, ладно. Можешь ехать на этот черт, эту глупость. Короче, Кубок мира. Напиши этим Уизли. Пусть имеет в виду. Они должны сами забрать тебя. У меня нет времени таскаться с тобой через всю страну. Можешь остаться у них до конца лета. И еще. Скажи своему, своему крестному отцу, напиши ему, что едешь.
Ну, разумеется, просиял Гарри. Он повернулся и пошел к дверям гостиной, борясь с желанием вопить и прыгать от радости. Он поедет к Уизли, он поедет на чемпионат мира по квиддичу. В холле он едва не налетел на Дадли, притаившегося за дверью, с явной надеждой подслушать, как влетит Гарри. Широкая улыбка на лице Гарри совершенно сразила его.
«Замечательный завтрак, верно?» — спросил Гарри. «Я просто объелся. А ты?»
Смеясь над изумлением братца, Гарри помчался к себе в комнату, перемахивая через три ступеньки сразу. Там его поджидала Букля. Она сидела в клетке, уставившись на него громадными янтарными глазами, и щелкала клювом, показывая, что чем-то недовольна. Тотчас же обнаружилась и причина ее недовольства.
«Ой!»
— воскликнул Гарри. Нечто наподобие серого, покрытого перьями теннисного мяча, ударило его по голове. Гарри потер висок, озираясь, что такое, и увидел крохотную сову, настолько маленькую, что она могла бы уместиться в его ладони. Она возбужденно носилась по комнате, словно шальная шутиха. Тут только он обратил внимание, что к его ногам упало письмо. Наклонившись, Гарри узнал почерк Рона. Внутри была наспех нацарапанная записка.
«Гарри, папа достал билеты. Ирландия против Болгарии в понедельник вечером. Мама пишет маглам, чтобы те разрешили тебе остаться. Они уже могли получить письмо. Не знаю, насколько магловская почта быстрая. Все равно решил написать тебе. Отправляю это письмо с сычом».
Гарри задержался на слове «сыч». Затем поднял глаза на малютку-сову, кружившую вокруг абажура под потолком. Меньше всего на свете она походила на сыча. «Может, что-то не разобрал?» Гарри вернулся к письму.
«Мы приедем за тобой. Нравится это маглам или нет, ты не можешь пропустить Кубок мира. Но мама и папа считают, что сначала для вида надо все-таки спросить их разрешение. Если они согласятся, срочно присылай сыча с ответом. Мы приедем и заберем тебя в воскресенье в 5 часов. Если они скажут нет, опять-таки быстро присылай сыча, и мы все равно увезем тебя в 5 часов в воскресенье. Гермиона приезжает сегодня днем. Перси приступил к работе в департаменте международного магического сотрудничества. Пока будешь у нас, не упоминай даже слова «за граница», если не хочешь, чтобы он заговорил тебя до смерти. До скорой встречи, Рон».
«Уймись!»
— крикнул Гарри, когда маленькая сова пронеслась прямо над его головой, что-то отчаянно вереща, видимо, очень гордясь, что доставила письмо по назначению.
«Давай сюда! Понесешь мой ответ обратно!»
Сова спорхнула на верхушку клетки Букли. Та холодно покосилась на гостью. «Вот только попробуй, подойди ближе». Гарри взял свое орлиное перо, чистый кусок пергамента и написал. «Рон, все в порядке. Магло сказали, что я могу ехать. Встретимся завтра в 5. Не могу дождаться, Гарри». Он сложил это послание в несколько раз и с большим трудом примотал к левой лапке крошки совы, пока та взволнованно скакала на правой. Едва письмо было закреплено, сова вновь отправилась в путь, через окно свечой взмыла в небо и пропала из виду. Гарри повернулся к Букле. «Ты готова к долгому путешествию?» — спросил он. Букля с достоинством ухнула.
«Сможешь отнести это Сириусу?»
Он взял письмо. «Подожди, я только допишу». Он вновь развернул пергамент и торопливо приписал. «Остаток лета я пробуду у моего друга Рона Уизли. Пиши мне туда. Его папа достал билеты на чемпионат мира по квиддичу». Закончив письмо, он привязал его к лапе Букли. Та держалась необычайно спокойно, словно желая продемонстрировать, как должна себя вести настоящая серьезная почтовая сова.
«Я буду у Рона, когда ты вернешься, ясно?» — сказал ей Гарри.
Она нежно ущипнула его за палец, со свистящим шорохом развернула огромные крылья и вылетела в открытое окно. Гарри провожал ее взглядом, покуда она не исчезла из глаз. Потом нырнул под кровать, вынул заветную доску и достал из тайника изрядный кусок торта. Он сидел на полу и ел, наслаждаясь нахлынувшим на него счастьем. У него торт, а у Дадли ничего, кроме грейпфрута. На дворе солнечный летний день, завтра он расстанется с Тисовой улицей, шрам больше не болит, и впереди чемпионат мира по квиддичу. Можно пока ни о чем не волноваться. Даже о лорде Волан-де-Морте.